Приветствую вас, братья и сестры. Довольно легко заметить, когда заходишь в нашу церковь, что вот приближается Рождество. На улице погода не совсем рождественская, не совсем новогодняя, но в церкви у нас атмосфера, которая напоминает о Рождестве. Я думаю, что не только дети, но и взрослые ожидают с нетерпением вот этого события, когда мы вместе соберемся для того, чтобы праздновать здесь это событие рождения Иисуса Христа в этом мире. Мы ожидаем этого, и в этом ожидании есть символический смысл. В Ветхом Завете верующие тоже ожидали этого, но большинство из них так и не увидели Мессию, так и не увидели того, чего они так ждали. И дело в том, что Христос не мог прийти в любой момент. Он не мог прийти тогда, когда еще не предназначил ему прийти Отец. Была причина, почему он пришел именно в тот момент, в который он явился в этот мир. И апостол Павел в послании к Галатам, можно вот первый слайд посмотреть, пишет об этой причине. Он говорит, когда пришла полнота времени. Все это послание Павел посвящает вопросу о спасении человека. Он говорит, что человек не может спастись исполнением дел закона. Он доказывает это на протяжении всего своего послания. Он говорит, что закон был дан не для того, чтобы человек мог спастись благодаря исполнению закона. Он был дан как детоводитель ко Христу, мы читаем в 3 главе. Он должен был привести людей к осознанию того, что они не способны исполнить своими добрыми делами Божие требование, не способны спастись своими силами и привести их ко Христу. И поэтому, когда мы читаем о полноте времени в 4 главе, то логично связать это с главной темой и сказать, что полнота времени – это тот момент в истории, когда Бог полностью доказал неспособность человека спастись своими силами. В тот момент, когда Бог забрал у человека последнюю надежду на то, что он спасется сам своими добрыми делами, в этот мир пришел Иисус Христос. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели на некоторые самые яркие истории Ветхого Завета. Мы, конечно, не можем сейчас охватить все, потому что очень много иллюстраций греховности человека, неспособности исполнить Ветхий Завет, закон Моисея. Но мы посмотрим на самые яркие истории и попытаемся вывести из них общие истины. Мы поговорим о тех средствах, на которые человек возлагает большие надежды, но они не способны защитить человека от греха, они бессильны против греха. Давайте мы прочитаем первый наш отрывок из Ветхого Завета. Это книга «Исход», 19 глава, 7 и 8 стихи. Исход 19, 7-8. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сделал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Бог устанавливает на Синайской горе завет с Моисеем. Я уверен, что израильтяне в своем подавляющем большинстве, наверное, совершенно искренне обещали исполнить все, что повелит им Бог, вот как мы только что читали. Они, возможно, со слезами на глазах это делали. Они, возможно, давали там кто-то слово чести, кто-то клялся самым святым, там, своими детьми. и так далее. Они были уверены, что они обязательно исполнят то, что им скажет Бог. Даже мы здесь читаем, что они единогласно обещали, то есть в едином порыве, без каких-то сомнений и задних мыслей. Но, к сожалению, мы с вами хорошо знаем продолжение этой истории. Мы знаем, что не успел Моисей спуститься с горы Синай, как Израиль уже вылил себе золотого тельца и начал поклонение вот этому идолу. В праведном гневе Моисей берет каменные плиты, на которых Бог начертал свой закон, и разбивает их о землю. Разбитые скрижали – это символ нарушенного или неисполненного Божьего закона. Бог не успел еще дать человеку закон, человек уже вдребезги разбил этот закон и этот завет. Дорогие друзья, сегодня, какие бы вы ни давали обещания, какие бы вы ни давали клятвы Богу, что вы исполните закон, что вы исполните заповеди, что вы будете хорошими, что вы будете моральными людьми, вы не сможете это сделать, потому что наши решения, которые мы принимаем, наши акты воли какие-то, усилия над собой бессильны против греха. Можно следующий слайд? Наши решения не способны привести нас к такой жизни, которую требует от нас Бог для того, чтобы мы спаслись. Один христианский автор писал, что сердце человека – это фабрика идолов. Что бы вы туда ни заливали, решения какие-то, планы, намерения, обещания, клятвы, все равно на выходе, на конвейерной ленте этой, вы увидите, как на подбор красивых золотых тельцов. Потому что сердце наше идолопоклонническое, сердце греховного человека, который без Бога идолопоклонническое, и оно не способно принять решение исполнить Божий закон. Тем более, оно не способно его исполнить. Следующий отрывок, который я хотел прочитать, находится в книге «Чисел», 16 глава. Книга «Числа», 16 глава, с 1 по 3 стих. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалифа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня?» После 40 лет блуждания израильского народа в пустыне, израильтяне некоторые поднимают бунт против Моисея и Аарона. Они недовольны тем, что никак они не могут войти в обетованную землю. И Бог настолько гневается на то, что они делают, что Он посылает невиданное доселе наказание. Расседается земля и поглощает этих людей. И огонь сходит с неба. И все остальные, кто участвовал в этом мятеже, в этом заговоре против Моисея и Аарона, погибают. Об этом говорится дальше в этой главе. Я думаю, что после этого у израильского народа уж точно должно было отпасть желание бунтовать против Моисея или каким-то еще образом не слушаться Бога, нарушать его закон. Ну, по крайней мере, это кажется логичным. После такого какой бунт, какое нарушение Божьего закона? Ни за что и никогда. Но что мы читаем дальше в этой истории? Числа, 16 глава, 40, первый стих. Смотрите, что здесь говорится. «После того, как все это произошло, на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень». Ни через 10 лет, ни через год, ни через месяц даже, а на следующий день все общество Израиля возроптало против Моисея и Аарона. Ну, казалось бы, что у них не было инстинкта самосохранения. Ну, даже животные, мне кажется, запомнили бы вот то, что произошло, что там земля рассеялась, огонь сошел с неба, они бы избегали вот этого места, где это все произошло, обходили бы его там за 100 метров, потому что оно уже ассоциировалось бы с чем-то ужасным, с какой-то опасностью. Но мы видим здесь, что израильтяне делают именно то, за что только что постигло их соплеменников, такое наказание. Мы знаем, если читать дальше эту главу, что 14 тысяч человек в тот день погибло из-за того, что они стали роптать против Моисея и Аарона. Почему так происходит? Потому что никакие наказания, никакой страх не способны заставить нас исполнить закон. Можно следующий слайд. Наказания бессильны против греха. Они не останавливают грех и бунт неверующего человека. На следующий день уже израильский народ возроптал против Моисея и Аарона. Животное можно выдрессировать, можно заставить его не делать что-то там плохое. Но человека невозможно выдрессировать и заставить его не делать грех. Он все равно будет его делать. Вы видите, как ярко иллюстрирует эта история вот эту истину. В книге пророка Исаии есть такое интересное место, где говорится: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Видите, можно бить и бить, и осел, вол уже давно бы научились исполнять заповеди Божии после всего этого. Но человек не способен. Человек не хочет, потому что наказание не способно изменить сердце неверующего человека так, чтобы он стал исполнять Божий закон, так как Бог этого требует. Следующий отрывок – это Второзаконие, 32 глава, 10 по 14 стихи. Второзаконие, 32 глава, с 10 по 14 стихи. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил его произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов васанских и козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». Моисей описывает здесь ту невероятную заботу, которую Бог окружил свой народ. Он буквально носил его на руках, охранял его, как зеница ока, кормил его, поил, одевал. Какой контраст с тем, что израильский народ испытал в Египте, с тем угнетением, с голодом, с той бедностью, в которой жил израильский народ. Но казалось бы, вот уже после этого израильтяне точно должны были научиться слушаться Бога, потому что они же должны были понимать, если не будут слушаться, они все это потеряют. Да и элементарная благодарность должна быть. Ну, казалось бы, после этого точно они начнут исполнять и выполнят все, что повелел им Бог. Давайте прочитаем, что же на самом деле произошло. Дальше, 15 стих. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши». Картина, которую здесь рисует автор, настолько колоритна, согласитесь, особенно вот в 15 стихе, да, «утучнел», «отолстел», «разжирел», что мне на ум не приходит никакого другого названия для этой картины, как «неблагодарная свинья». Бог дал все этому народу, Бог носил его на руках, но он утучнел, он разжирел, он забыл про Бога, он оставил, он отвернулся. Более того, он переметнулся на другую сторону, он стал служить идолам, а через них, мы читаем здесь, бесам поклоняться. Вы видите, не только наказания не ведут человека к исполнению закона, бессильны против греха, но благословения тоже бессильны против греха в жизни неверующего человека. Можно следующий слайд? Сколько благословений, если вот так посмотреть вокруг нас, сколько всего Бог нам дает? Ну, говорят об Израиле, что земля, в которой течет молоко и мед, но у нас не хуже, наверное, природные условия. Мы тоже можем сказать, что у нас молоко и мед здесь течет, у нас хорошая природа, у нас не так, как в Израиле, там основная территория, да, пустыня. Посмотрите, Бог, вот сегодня мы слушали песню, мне очень, кстати, понравилось, потому что она говорит о том, какие благословения Бог нам дает. Посмотрите на природу. Бог создал эту планету Земля, идеальные условия для жизни человека. Атмосфера, которая защищает нас там, от метеоритов, от солнечной радиации, воздух, который мы можем дышать, вода. Вот удивительно, не так давно мы на даче сделали скважину. Я просто в шоке был, что там, оказывается, под землей вода течет. Поступает там в дом. Вот как Бог удивительно все устроил. Бог дает нам землю, с которой все растет, само собой, растения всякие. Мы добываем нефть, золото, все, что нам нужно для жизни. Все находится там, вот Бог все это вложил. Но прославляет ли человек Бога за это? Вот когда добывает следующий баррель нефти, становится ли он на колени, славит Бога, спасибо тебе за эту нефть? Или когда идет в лес, там срезает гриб, спасибо тебе, Господи, за то, что ты послал мне там этот боровик? Нет, нет, к сожалению, такого не происходит. К сожалению, люди даже отрицают сегодня, что это Бог им дает. Они придумали теорию эволюции, что оно само собой, как бы это все возникло. То есть люди отрицают, они хотят это признавать. Они из даров, которые дает им Бог, из благословений, которые дает им Бог, делают идола для себя. Они начинают поклоняться этому и служить этому, как мы видим в истории израильского народа. К чему послужили благословения? К покаянию? К тому, что они стали исполнять закон? Нет. Они послужили к тому, что они утучнели, разжирели и забыли Бога, и стали поклоняться бесам. Так и благословения в жизни неверующего человека бессильны против греха. Сделать так, чтобы он стал исполнять Божий закон, обратился как-то к Богу. В книге пророка Исаии есть одно очень интересное место, которое тоже хотел бы зачитать. Там тоже содержится вот одно такое средство, которому мы приписываем силу освободить нас от греха. Давайте мы почитаем. Это Исаия 6 глава с 1 по 4 стих. Исаия 6, 1.4. Известная история. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». После ознакомления с предыдущими главами этой книги, я думаю, не выглядит удивительным, что именно Исаия достается вот эта честь, эта привилегия оказаться в присутствии самого Бога и лицезреть Его славу, Его святость. Кто, как Исаия, может оказаться там и стоять перед Богом? Какая высокая моральность этого человека? Какая набожность этого человека? Какая мудрость? Как он анализирует состояние израильского общества? Как он замечает проблемы этого общества? Смотрит в корень всего. Вот этот человек, который достоин там быть перед Богом. И он может стоять перед Богом на равных правах с серафимами, с ангелами, о которых мы здесь читаем. Вот этот человек, который не похож на тех идолопоклонников, о которых мы говорили, там неблагодарных свиней и так далее. Вот он, который может предстать перед Богом. Я думаю, что у нас должно вызвать глубокий шок и удивление то, что мы читаем дальше в этой главе. Потому что Исаия в присутствии Бога говорит такие слова: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Друзья, это не преувеличение какое-то, это не выражение какой-то излишней скромности Исаии. В присутствии Бога он действительно понял, что ему горе, что он погиб. Он понял, иными словами, что он не спасен, что он потерян так, как и все остальные люди. Только что он 6 раз в 5 главе сказал «горе вам» по отношению к израильскому обществу, перечисляя разные грехи, за которые грядет Божие осуждение, Божие наказание. Но 7-й раз Исаия говорит: «горе мне», потому что он видит, что он ничем не лучше с точки зрения Божьих стандартов, с точки зрения Божьей святости. Он потерянный грешник, ему горе, и он погиб. Моральные и религиозные люди не способны исполнить Божий закон. Моральность, религиозность – это тоже не является путем для исполнения Божьего закона и получения спасения. Следующий слайд. Наша праведность, как запачканная одежда. Исаия убеждается в этом в присутствии Бога, когда он видит, какие требования к праведности предъявляет Бог. Не так давно я вот слушал проповедь известного проповедника Пола Вошера и с удивлением для себя узнал, что жена Пола Вошера покаялась, оказывается, не так давно. Ну, почему я удивился этому? Потому что до этого 12 лет вместе со своим мужем она несла миссионерское служение в джунглях Перу в разгар гражданской войны. В тяжелейших условиях она была там вместе со своим мужем, она рассказывала Евангелие, рассказывала благую весть людям, и тут оказывается, что она поняла, что она еще не покаялась. Она рассказывает о себе, что она всегда была такой правильной, моральной. Она была воспитана в семье верующих родителей, И она всегда чувствовала долг свой, что она должна помогать людям. Но одновременно в душе у нее было постоянно чувство какой-то пустоты, какой-то фальши. Она говорит, что чувствовала, что вот эта вся правильность ее, вся эта моральность ее, это было только внешней ширмой, которая заслоняла истинную сущность, совсем не такую привлекательную и не такую красивую, как представлялась извне. И вот однажды она сидела возле церкви, размышляла о своем состоянии, вот Бог послал такие мысли о своем положении перед Ним, и она увидела вдруг, как недалеко по улице проходила, ну, проститутка. Явно было, что она именно этим занимается, и она была в грязной оборванной одежде, с явными признаками, что у нее там в последней стадии СПИД. И в этот момент Бог послал жене Пола Вошера глубокое осознание того, что она ничем не отличается по большому счету от этой женщины. Только лишь тем, что она лучше умеет маскировать свой грех. Ее научили этому в семье, может быть, в церкви. Она смотрела, как ведут себя христиане. Она примерно знала, как нужно себя вести, в какой ситуации, чтобы выглядеть как христианка. У нее была эта моральная ширма или внешний вид, но на самом деле за этим не стояло истинного спасения. Моральность, религиозность не способны дать нам спасение. Мы не способны никакими своими добрыми, самыми моральными, религиозными делами заслужить себе спасение. Все равно в нашем сердце будет пустота, все равно в нашем сердце будет жить грех. Дорогой друг, сегодня вот мы начинали разговор наш с того, что когда пришла полнота времени, Христос родился на этой земле. Мы говорили о том, что полнота времени – это, по всей видимости, тот момент, когда Бог полностью доказал неспособность человека спастись своими силами и исполнить закон. С одной стороны, получается, что спастись очень легко. Самое легкое, что может быть только на земле, потому что для этого не нужно прилагать какие-то свои усилия. Достаточно покаяться в своих грехах и признать, и поверить в то, что Иисус Христос умер за наши грехи. С другой стороны, спасение – это самое сложное, что только может быть. Потому что человек до конца будет держаться за свою праведность. Он будет доказывать, что я не такой плохой, что я не такой, как остальные. Он будет придумывать какие-то оправдания, какие-то религиозные убеждения, системы взглядов, которые будут оправдывать его, и он будет чувствовать себя не таким и плохим. Настала ли полнота времени в твоей жизни для того, чтобы Христос родился в твоем сердце? Ты можешь сказать, что да, о, настала полнота времени. Мое сердце сейчас такое облагороженное, такое украшенное, убранное. Вот пусть приходит Христос там и живет. Ему там будет очень хорошо и приятно. Но вы знаете, что если вы так говорите, то Христос не придет к вам в ваше сердце. Полнота времени настанет только в тот момент, когда вы скажете, что нет там ничего хорошего, что это хлев, в котором место только для животных. Когда вы скажете, что ваша праведность, как запачканная одежда, как сказал однажды Исаия, когда очутился в присутствии Бога, именно в этот момент Христос родится в вашем сердце. Настанет полнота времени, потому что Он пришел в этот мир спасти не праведников, но грешников. Он пришел для того, чтобы лечить нездоровых, но больных. Аминь. Давайте помолимся.